ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях. Видел ли ты, дружок, как танцует ветер? Пронесется ветер над травой, и по ней пробежит зыбь, как по воде. Пронесется над нивою, и она взволнуется, как море. Так танцует ветер. А не хочешь ли послушать его рассказы? Он поет их, и голос его звучит по-разному. В лесу он один, а в щелях и в трещинах стен другой. Видишь, как он гонит по небу облака, точно стада овец? Слышишь, как он воет в открытых воротах, будто сторож трубит в рог? А как странно гудит он в дымоходе, врываясь в камин? Пламя вспыхивает и разлетается искрами, озаряя дальние углы комнаты. И сидеть тут, слушая его, тепло и уютно. Ветер знает сказок и историй больше, чем все сказочники на свете. Слушай же, он начинает рассказ. Я лечу! Это его припев. На берегу большого озера стоял старый замок с толстыми красными стенами, начал ветер. Знавал я и высокородных владельцев замка. Много их поколений сменилось на моих глазах. Сейчас я расскажу о Вальдемаре До и его дочерях. Вальдемар До был высокомерным и гордым, ведь в нем текла королевская кровь. Супруга его была первой красавицей в его обширных владениях, и когда она, облаченная в парчевое платье, гордо ступала по блестящему мозаичному полу парадной залы замка, у всех захватывала дух от восхищения. Роскошна была обивка стен во всех покоях замка. Дорого было плачено за изящную резную мебель. Много золотой и серебряной утвари принесла госпожа в приданное своему мужу. В погребах хранилось немецкое пиво. В конюшнях ржали холеные вороные кони. Богато жили в замке Барребю. Были у хозяев три дочери, три нежных девушки – Ида, Йоханна и Анна Доротея. Тут не случалось мне видеть, в отличие от других старинных замков, чтобы высокородная госпожа вместе со своими дочерьми сидела в парадном зале за прялкой. Нет, она играла на звучной лютне и пела, да не одни только старые датские песни, а и чужеземные на других языках. Тут часто бывали пиры с роскошным угощением. Гости наезжали и из дальних, и из ближних мест. Гремела музыка, звенели бокалы, тут бывали гостями только знатные господа. Стоял майский вечер, продолжал ветер. Я шел с запада. Я дул изо всех сил и видел, как разбивались о скалы корабли. Я пронесся над вересковой пустошью и зеленым лесистым побережьем. Запыхавшись и отдуваясь, прошумел я над скалистым островом и улегся отдохнуть только у берегов большого озера, близ замка Барребю, в великолепном дубовом лесу. По лесу бродили парни из окрестных деревень и собирали хворост и ветви, самые крупные и сухие. Они возвращались с ними в селение, складывали их в кучи, поджигали и с песнями принимались плясать вокруг. Девушки не отставали от парней. «Я лежал смирно», — рассказывал ветер, и лишь тихонько подул на ветку, положенную самым красивым парнем. Она вспыхнула ярче всех, и парня назвали королем праздника, а он выбрал себе из всех девушек самую красивую, и ее назвали королевой праздника. То-то было веселье и радости, больше, чем в богатом городском замке Барибю. Тем временем к замку подъехала запряженная шестеркой лошадей золоченая карета. В ней сидела госпожа и три ее дочери, три нежных, юных, прелестных цветка – роза, лилия и бледный гиацинт. Сама мать их была как пышный тюльпан и не отвечала ни на один книксен, ни на один поклон, которыми приветствовали ее приостановившие игру поселяне. Тюльпан словно боялся сломать свой хрупкий стебель. «А вы, роза, лилия и бледный гиацинт, чьими королевами будете вы?» – думал я. «Вашим королем будет гордый рыцарь, а то, пожалуй, и принц! У-у-у! Я лечу!» Так вот, карета проехала, и поселяне вновь пустились в пляс. Госпожа совершала летний объезд своих владений. «А ночью, когда я поднялся, — продолжал ветер, — высокородная госпожа легла, чтобы уже не встать. С нею случилось то, что когда-нибудь случается со всеми людьми. Она умерла. Вальдемар До стоял у ее гроба серьезный и задумчивый. «Гордое дерево гнется, но не ломается», — думалось ему. Дочери плакали. Дворня тоже утирала глаза платками. «У-у-у, я лечу!» Я вернулся назад и улегся на морской берег у замка Барибю, близ великолепного дубового леса. В нем вили себе гнезда орланы, вяхери, синие вороны и даже черные аисты. Стояла ранняя весна. Одни птицы еще сидели на яйцах, другие уже вывели птенцов. Ах, как летали, как кричали птичьи стаи! «Почему?» — спросишь ты меня. «Потому что в лесу раздавались удары топоров. Дубы были обречены на сруб. Вальдемар До собирался построить дорогой корабль, военный трехпалубный корабль. Его обещал купить король. Вот почему валили лес, прибежище птиц. Летали кругами спугнутые орланы и прочие лесные птицы. Они лишались своих гнезд. А вороны и галки кричали громко и насмешливо. Крах! Вон из гнезда! Крах! Крах! Посреди леса возле артели лесорубов стояли Вальдемар До и три его дочери. Все смеялись над дикими криками птиц. Все, кроме младшей, Анны Доротеи. Ей было жаль птиц. И когда настал черед полузасохшего дуба, на голых ветвях которого ютилось гнездо черного аиста с птенцами, она попросила не рубить дерево. Попросила со слезами на глазах, и дуб пощадили. Затем пошла пилка и рубка, ведь строили трехпалубный корабль. Тот, кто возглавлял строительство, был человеком незнатного рода, но благородной души. Глаза и лоб отличали в нем ум, и Вальдемар До охотно слушал его рассказы о том, каким будет новый корабль. заслушивалась их и молоденькая Ида, старшая дочь, которой было 15 лет. Строитель же, сооружая корабль для Вальдемара До, мечтал о том, что после завершения работ он и Ида смогут пожениться, потому что они полюбили друг друга. Так оно и сталось бы, будь у него замок с каменными стенами, с валами и рвами, с лесом и садом. Но как неумен был молодой корабельный мастер, он был беден. Отец Иды отказал ему, и он не смог больше там оставаться. Бедная Ида примирилась со своей судьбой, что же ей было делать? В конюшнях ржали породистые вороные кони. Адмирал, посланный самим королем для осмотра и покупки нового военного корабля, громко восхищался ретивыми конями. «Я хорошо все слышал, ведь я прошел за господами в открытые двери и сыпал им под ноги золотую солому», — рассказывал ветер. Вальдемар До хотел получить золото, а адмирал — вороных коней. Оттого-то он и нахваливал их. Но дело не сладилось, они не сошлись в цене. Кони остались в конюшнях замка, а корабль как стоял, так и остался стоять на берегу, прикрытый досками. Жалко было смотреть на него. Я лечу! Зимою, когда земля лежала под снегом, прилетали стаи ворон и воронов, одни чернее других. Птицы садились на заброшенный мертвый одинокий корабль, стоявший на берегу, и хрипло кричали о загубленном лесе, о разоренных дорогих им гнездах, о бесприютных старых птицах, о бездомных молодых. И все ради этого величественного хлама, гордого корабля, которому не суждено выйти в море. Я лечу! Прошла и зима. Зима и лето проходят, как проношусь я, как проносится снег, как облетает яблоневый цвет и падают листья. Так же и с людьми. Дочери Вальдемара До были еще молоды. Ида по-прежнему цвела, словно роза, как и в то время, когда любовался ею строитель корабля. Я часто играл ее распущенными русыми волосами, когда она задумчиво стояла под яблоней в саду, не замечая, как я осыпаю ее цветами. Она смотрела на красное солнышко и золотой небосвод, просвечивавший между темными деревьями и кустами. Сестра ее, Йоханна, была как стройная блестящая лилия. Она была горда и надменна, и с такой же тонкой талией, какая была у матери. Она любила заходить в большой зал, где висели портреты ее предков. Знатные дамы были изображены в бархатных и шелковых платьях и затканных жемчугом шапочках, прикрывавших заплетенные в косы волосы. Как прекрасны были они! Мужья их в стальных доспехах или дорогих мантиях на беличьем меху с высокими стоячими голубыми воротниками. Где-то будет висеть со временем портрет Йоханны, как-то будет выглядеть ее благородный супруг. Анна Доротея, младшая из дочерей, была тиха и задумчива. Большие, синие, как море, глаза ее смотрели серьезно и грустно, но на устах порхала детская улыбка. Я часто встречал Анну Доротею в саду, на дороге и в поле. Она собирала цветы и травы, которые могли пригодиться ее отцу. Он приготовлял из них питье и капли. Вальдемар До был не только заносчив и горд, но и учен. Он много знал. Все это видели, все об этом шептались. Он занимался также алхимией, и это было его самое любимое занятие. Огонь пылал в его камине даже в летнее время, а дверь была на замке. Он проводил взаперти дни и ночи, но не любил распространяться о своей работе. Силы природы надо испытывать в тиши. Скоро, скоро найдет он самое лучшее, самое драгоценное способ получения золота. Вот почему из камина валил дым. Вот почему трещало и полыхало в нем пламя. Вальдемар До настойчиво продолжал свои опыты. Но куда же девались великолепные лошади из конюшен? Куда девалась старинная золотая и серебряная утварь из шкафов? Куда девались коровы с полей? Все, что можно было продать, он продал, чтобы превратить в серебряные монеты и расплавить. Расплавить в золотом тигле, но золото не получить. Пусто стало в кладовых, в погребах и на чердаках. Убавилось людей, прибавилось мышей. Где дымится труба, там готовится еда. А тут дымилась такая труба, что пожирала всю еду ради червонного золота. Нищета водворилась в платяных шкафах и буфетах. Двери срывались с петель. Повсюду появились трещины и щели. «Я свободно входил и выходил», — рассказывал ветер. «Оттого-то и знаю, как все было». От дыма и пепла, от забот и бессонных ночей посидели борода и виски владельца Барребю, пожелтело и избороздило с морщинами лицо. Но глаза по-прежнему блестели в ожидании золота, желанного золота. Но вместо золота явились долги. Я свистел в разбитых окнах и щелях, задувал в сундуки дочерей, где лежали их полинявшие, изношенные платья. Носить их приходилось без конца, без перемены. Я гулял по всему замку, врывался в слуховые окна и проходы, резвился над крышей и стенами. Высокородные дочери попрятались от холода в постели. Отец залез под меховое одеяло. Ни еды, ни дров. Вот так господское жилье. Я лечу! Но господину До не было дела до этого разорения. За зимою придет весна, думал он. За нуждою придет достаток. Надо только немножко подождать, подождать. Имение заложено. Теперь самое время явиться золоту. И оно явится к празднику. В конце концов, я буду вознагражден. Но вот и первый день Пасхи. Зазвонили колокола, заиграло на небе солнце. Вальдемар До лихорадочно работал всю ночь. Кипятил, охлаждал, перемешивал, возгонял. Я слышал, как он вздыхал в отчаянии. Слышал, как он молился, слышал, как он задерживал дыхание. И вдруг глаза его стали расширяться все больше и больше, и вот уже казалось, готовы были выскочить из орбит. «Поглядите в сосуд алхимика, там что-то мерцает, горит, как жар, чистое и тяжелое». Он поднимает сосуд дрожащей рукою. Он с дрожью в голосе восклицает: «Золото! Золото!» У него закружилась голова. «Я мог бы свалить его одним дуновением», — рассказывал ветер. «Но я лишь подул на угли, и последовал за ним в комнату, где мерзли его дочери. Его камзол, борода, взлохмаченные волосы были обсыпаны пеплом. Он выпрямился и высоко поднял сокровище, заключенное в хрупком сосуде. «Нашел! Получил! Золото!» — закричал он и протянул им сосуд, искрившийся на солнце. Но тут рука его дрогнула, и сосуд упал на пол и разлетелся на тысячу осколков. Последний мыльный пузырь надежды лопнул. «Я лечу!» Сосед и давний недруг Вальдемара До явился с закладной на именье. Теперь замок и все имущество принадлежали ему. Ида и Анна Доротея заливались горькими слезами. Йоханна стояла гордо, выпрямившись, бледная, до крови прикусив палец. Но что толку? Ничего у них не осталось, кроме того, что было на себе давно вкупленного сосуда, в который собрали с пола остатки сокровища, так много обещавшего, но не давшего ничего. Вальдемар До спрятал его на груди, взял в руки посох, и вот некогда богатый владелец замка вышел со своими тремя дочерьми из Барребю. «Я охлаждал своим дуновением его горячие щеки, гладил по бороде и длинным седым волосам и пел, как умел. Выходя из ворот замка, они обернулись. Зачем? На что они надеялись? Они поплелись по полю к жалкой мазанке, снятой ими за 10 марок в год. Вороны и галки летали над ними и насмешливо кричали: «Крах, крах, разорение, крах!» Так кричали птицы в лесу Барребю, когда деревья падали под ударами топоров. Господин До и его дочери отлично понимали эти крики. Так вошли они в мазанку, а я понесся над болотами и полями, над голыми кустами и раздетыми лесами, в открытое море, в другие страны. Я лечу! Что же сталось с Вальдемаром До? Что сталось с его дочерьми? Ветер рассказывает. Последний я видел Анну Доротею, бледный гиацинт. Она была уже сгорбленной старушкой, ведь прошло целых 50 лет. Она пережила всех и все помнила. На вересковой пустоши стоял новый красивый дом священника. Красные стены, зубчатый фронтон, из трубы валил густой дым. Кроткая жена священника и красавицы дочери сидели у окна и смотрели поверх кустов садового терновника на бурую пустошь. Что же они там видели? Они видели гнездо аиста, лепившееся на крыше полуразвалившейся хижины. Вся крыша поросла мхом и диким чесноком. И покрывал это хижину не столько крыша, сколько гнездо аиста. Только ради гнезда аиста и оставляли на пустоши такую развалюху. Не то давно бы снесли. Семья священника не хотела прогонять аиста. И вот хижина стояла, а в ней жила бедная старушка. Своим приютом она была обязана египетской птице. А может, и наоборот. Аист был обязан ей тем, что она вступилась когда-то за гнездо его черного брата, жившего в лесу Барребю. Ох, да, и люди вздыхают, как ветер в тростнике и осоке. Ох, не звонили колокола над твоею могилой, Вальдемар До, не пели псалмов бедные дети из церковного хора, когда бездомного владельца Барребю опускали в землю. Да, всему-всему наступает конец, даже несчастью. Сестра Ида вышла замуж за крестьянина. Это-то и нанесло отцу самый жестокий смертельный удар. «Только мне, бедной, судьба конца не посылает», — так говорила Анна Доротея, сидя на лавке в жалкой хижине, стоявшей лишь благодаря аисту. Ну, а о самой здоровой и смелой из сестер позаботился я сам, продолжал ветер. Она нарядилась в платье, которое было ей больше по вкусу, переоделась парнем и нанялась с матросом на корабль. Скупа была она на слова, сурова на вид, но от дела не отлынивала. Вот только лазать по канатам не умела. Как-то в шторм она сорвалась с верхней палубы и упала в море. Так и не распознали, что она женщина. Был первый день Пасхи, как и тогда, когда Вальдемару До показалось, что он получил золото. Я услыхал под крышей с гнездом аисты пение, последнюю песню Анны Доротеи. В хижине не было даже окна, а просто круглое отверстие в стене. Словно золотой самородок взошло солнце и заполнило собой хижину. Что за блеск был! Глаза Анны Доротеи не выдержали, не выдержало и сердце. Впрочем, солнце тут ни при чем. Не озари оно ее в то утро, случилось бы то же самое. Я пел и над ее могилой, и над могилой ее отца. Я знаю, где и та, и другая, а кроме меня не знает никто. У-у-у, я лечу! Вот вам и вся история о Вальдемаре До и его дочерях. Расскажи ее лучше, кто сумеет, — закончил свой рассказ ветер.